Глава 9. Порох и оружие. Испаньола стояла недалеко от берега, и мы скоро добрались до нее в лодке, лавируя между судами, канаты которых скрипели по временам под нашим рулем или раскачивались над нашими головами. Нас встретил штурман мистер Арра, загорелый старый моряк с косыми глазами и серьгами в ушах. Между ним и сквайром были, очевидно, близкие и дружеские отношения. Далеко не так благополучно обстояли дела капитана, как я скоро убедился. Последний обладал проницательным взглядом и, казалось, был раздражен всем на корабле. Причину этого мы скоро узнали, так как едва вошли мы в каюту, явился туда матрос и сказал: «Сэр, капитан Смолетт желает говорить с вами».
«Я всегда готов его слушать. Веди его сюда», — сказал сквайр.
Капитан вошел вслед за матросом и плотно запер за собой дверь.
«Ну, капитан Смолетт, что вы хотите сказать? Мне, надеюсь, что все обстоит благополучно на шхуне».
«Я полагаю, сэр, — сказал капитан, — что всегда лучше говорить откровенно, даже рискуя обидеть другого. Мне не по душе ваша экспедиция и не нравятся матросы, а также мой помощник».
«Может быть, сэр, вам не нравится и шхуна? — раздраженно спросил сквайр.
«Я не могу судить о ней раньше, чем увижу ее в плавании», — спокойно ответил капитан. «По-видимому, она недурно сделана. Вот все, что я могу сказать о ней».
«Возможно, сэр, что вы не одобряете самого хозяина шхуны», — осведомился сквайр.
Но тут вмешался уже доктор. «Довольно», — сказал он. «Не надо затрагивать вопросов, которые оставляют после себя только чувство горечи. Капитан и то уже сказал слишком много, или же, напротив, слишком мало. Я имею право попросить у него объяснения. Вы говорите, что вам не нравится наша экспедиция. Могу я узнать, почему?»
«Меня приглашали, сэр, вести шхуну туда, куда прикажет этот джентльмен, и не называли цели путешествия», — отвечал капитан.
«Прекрасно. Теперь же я вижу, что последний матрос на судне знает в этом отношении больше моего. Находите ли вы такой поступок красивым по отношению ко мне?»
«Конечно, нет», — заметил доктор Лайвесей. «Я узнаю, — продолжал капитан судна, — что мы отправляемся искать клад. Узнаю это, заметьте, от своих подчиненных. Такого рода путешествия вообще не по моей части, и я не чувствую к ним склонности. Но особенно не по душе мне то, что об этом болтают все, даже попугай».
«Попугай Сильвера?» — спросил сквайр.
«Да!
— сказал капитан. — Я полагаю, что вы не подозреваете многого из того, что вас окружает. Я обязан предупредить вас, что вы рискуете своей жизнью, пускаясь в такое плавание».
«Совершенно верно», — заметил доктор Лайвесей. «И уверяю вас, что мы и сами знаем о том риске, которому подвергаем себя. Вы сказали, кроме того, что вам не нравится набранный экипаж.
Разве матросы оказались так уж плохи? Они не нравятся мне», — сказал капитан. «И уж если говорить
все на чистоту, я полагаю, что набор экипажа следовало бы предоставить мне.
Может быть, вы и правы, согласился доктор.
Моему товарищу следовало бы спросить в этом деле и вашего совета. Но, во всяком случае, тут не было намеренного пренебрежения к вам. Кроме того, вы не одобряете мистера Арра?
Совершенно верно, сэр. Я убежден, что он хороший моряк, но он слишком свободно держит себя с командой, чтобы быть хорошим штурманом. Штурман не должен пить вместе со своими подчиненными.
«Разве вы полагаете, что он пьет?» — скричал Сквайр.
«Нет, сэр», — отвечал капитан. «Я говорю только, что он слишком фамильярен с матросами».
«Какие же выводы хотите вы сделать из всего этого, капитан?» — спросил доктор. «Изложите нам все, чего вы желаете».
«Хорошо, джентльмены, окончательно вы решили отправиться в вашу экскурсию?»
«Мы решили это бесповоротно», — ответил Сквайр.
«Прекрасно», — продолжал капитан. «В таком случае, если уж вы имели терпение слушать до сих пор мои слова, которых я не мог не сказать, то выслушайте меня и дальше. Вы поместили порох и оружие в носовую часть судна. А между тем есть прекрасное место для этого под каютой. Почему бы не положить их туда? Это первый пункт. Затем у вас есть четверо матросов, которых вы знаете уже давно, и вы хотите поселить их вместе с прочими в переднюю часть шхуны. Почему не устроить их около каюты? Это второй пункт. Есть у вас еще и другие пункты, осведомился мистер Треланей.
Еще только один, сказал капитан.
Здесь очень много болтов. Тают обо всем.
«Даже слишком много», — согласился доктор.
«Я расскажу вам о том, что слышал собственными ушами», — продолжал капитан. «Говорят, что у вас имеется карта какого-то острова, и что на ней крестиками обозначено место клада, и что остров этот лежит...» Тут он точно указал широту и долготу острова.
«Я не говорил об этом ни одной живой душе!» — вскричал Сквайр.
«Люди экипажа знают об этом, сэр», — сказал капитан.
«Лайвисей, это, наверное, вы разболтали об этом? Или Гаукинс?» — закричал Сквайр.
«Не в том дело. Кто б мог открыть эту тайну?» — сказал доктор. «Я видел, что ни доктор, ни капитан не придают большого значения уверениям Сквайра, будто он не говорил об острове. Он был известный болтун. Но, несмотря на это, мне казалось, что Сквайр на этот раз был прав, и что никто из нас не говорил о том, где находится остров».
«Хорошо, джентльмены», — продолжал капитан. «Во всяком случае, я требую, чтобы официально не говорили об этой карте ни мне, ни мистеру Арра. В противном случае я вынужден буду просить об увольнении меня от должности».
«Я вижу», — заметил доктор, — «что вы желаете поместить в кормовой части судна слуг моего друга и снабдить их оружием. Другими словами, вы опасаетесь бунта матросов?»
«Нет, сэр», —
начал капитан Смоллет. Я прошу извинения.
Но я не желаю, чтобы моим словам придавали неверный смысл.
Тот капитан, сэр, который отправляется в плавание, не приняв всех мер предосторожности, не заслуживает оправдания. Что касается до мистера Арра, то я считаю его, безусловно, честным человеком. То же самое я могу сказать и про некоторых из команды. Но я отвечаю за безопасность судна и за жизнь каждого человека на нем. Я вижу, с другой стороны, что дела обстоят не так уж хорошо, как бы должно, и прошу вас принять некоторые меры предосторожности. Это все, чего я добиваюсь.
Капитан Смолетт, — начал доктор с улыбкой,
— слышали вы басню о горе, которая родила мышь? Простите мою смелость, но вы напомнили мне эту басню. Бьюсь об заклад, что вы желали большего, когда шли сюда.
Доктор, — отвечал капитан, — вы очень проницательны.
Когда я входил сюда, я предполагал просить отставки. Я не думал, что мистер Треланей захочет выслушать меня. Не только не стал бы слушать, но и послал бы вас к черту, не будь здесь Лайвесея, — вскричал Сквайр.
Но теперь, раз уж я выслушал вас, я исполнил ваши желания. Не думайте только, чтобы я стал лучшего мнения о вас.
Как вам угодно, сэр, — сказал капитан.
После вы сами согласитесь с тем, что я только исполняю свою обязанность. С этими словами он вышел из каюты.
Треланей, — сказал доктор.
Против моего ожидания я убедился, что вы взяли к себе на шхуну двух честных людей. Этого капитана и Джона Сильвера.
Относительно Сильвера я с вами согласен, ответил Сквайр. Что же касается до этого невыносимого хвостуна, я нахожу его поведение недостойным мужчины, моряка и англичанина.
«Посмотрим», — сказал доктор.
«Дальше будет виднее, что он за человек».
Когда мы поднялись на палубу, то увидели, что матросы уже начали перетаскивать оружие и порох, облегчая себе работу протяжными возгласами. Капитан и мистер Арра наблюдали за перестановкой. Новое устройство очень нравилось мне. В кормовой части судна помещалось 6 каюк, соединявшихся с кухней и носовой частью только узким коридором на левой стороне судна. Прежде эти каюты предназначались для капитана, мистера Арра, Гунтера, Джойса, доктора и Сквайра. Теперь же туда поместили меня и Редрута вместо капитана и мистера Арра, которые должны были спать наверху на палубе в низкой комнате, но достаточных размеров, чтобы вместить 2 койки. Штурман, по-видимому, был доволен этим перемещением. Быть может, и он также сомневался насчет команды. Впрочем, это было только одно предположение с моей стороны, так как мы недолго пользовались его услугами. Работа была в самом разгаре, когда явились на судно последние матросы и с ними долговязый Джон. Повар выскочил из лодки с ловкостью обезьяны и, увидев перестановку, вскричал: «Эй, товарищи! С чем вы тут возитесь, а?» «Переставляем бочки с порохом, Джек», — отвечал кто-то.
«Но ведь так мы пропустим, чего доброго, утренний отлив!» — вскричал Джон.
«Это мой приказ», — вмешался капитан. «Можете отправляться вниз, в кухню. Матросы должны поужинать в свое время».
«Слушаю, сэр», — отвечал повар и, отдав честь, моментально скрылся по направлению к своей кухне.
«Это хороший человек, капитан», — замолвил за него словечко доктор.
«Очень возможно, сэр», — отвечал капитан Смолетт.
«Осторожнее с этим, люди, осторожнее!» — крикнул он матросам, которые тащили бочку с порохом.
Вдруг он увидел, что я стою в сторонке и с интересом смотрю на всю эту суетню.
«Прочь отсюда, юнга!» — крикнул он мне. «Отправляйтесь к повару и спросите у него какой-нибудь работы для себя». Я бросился бегом вниз и слышал, как он громко сказал доктору: «Я не потерплю любимцев на своем судне». Я совершенно разделял мнение сквайра о капитане, которого возненавидел от всей души.